«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Путин пообещал Макрону, цитирую, «в скором времени сообщить о состоянии Олега Сенцова», сообщает Bloomberg. Судьба режиссера стала предметом разговора двух президентов. Свежие подробности уже через минуту. Взгляд изнутри процесса. Как принимаются в Европейском парламенте решения по Крыму? Интервью с депутатом Европарламента от Литвы Петрошем Аустрявичусом через 15 минут в нашем эфире. И следующее. Контракт на строительство очистных сооружений «Южное» в Севастополе расторгают, так как 2 миллиарда ушли в банк «Банкрот». Больше информации в нашей постоянной рубрике «Новости завтрашнего дня» через 40 минут.
Ну, здравствуйте. С вами Александр Янковский, Павел Новиков. Вы слушаете радио «Крым Реалии» на полуострове. Это можно делать на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров также смотрите на нашем канале в YouTube и на странице Facebook. Так страница просто и называется. «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Ну и можете позвонить к нам, потому что мы работаем сейчас в прямом эфире с понедельника по пятницу, 18.30 до 19.30. Номер телефона для бесплатных звонков из Крыма 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Новость дня.
Не первый день это новость дня, и тем не менее мы постоянно сообщаем об этом. Самая главная новость – состояние украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сегодня даже говорили по телефону президенты Франции и России. Агентство Bloomberg сообщает, что Владимир Путин пообещал Эммануэлю Макрону, цитирую, «в скором времени сообщить об этом». То, что президенты говорили о Сенцове, подтвердил также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. И расширенная информация. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России, это то место, где содержится Олег Сенцов, так вот она призывает эту комиссию в ближайшее время рассмотреть ходатайство матери украинского режиссера Олега Сенцова. По информации Денисовой, обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передали для рассмотрения, напомню, это уже подтверждал также Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, и на данный момент Олег Сенцов переживает уже третий кризис состояния здоровья в связи с голодовкой. Его состояние ухудшается. И вот свежий комментарий его адвоката Дмитрия Динза. Давайте услышим.
Ухудшение состояния, это как бы третья фаза у него пошла. До этого у него было два кризиса. Это третий кризис. Произошло из-за жары, которая стояла в Лабытнанге. Где-то температура до плюс 40 достигала. Он находится в основном в палате, лежит, не встает. Каких-либо внешних контактов до моего приезда у него не было. Он очень бледный. Общий вес его где-то порядка 70 килограмм. То есть он похудел со 100 до 70.
Радио «Крым Реалии» ежедневно сообщает информацию о политических заключенных, и, естественно, самые главные, самые свежие новости о них вы всегда можете найти на сайте «Радио «Крым Реалии» и в наших социальных сетях.
Прямой эфир.
Ну и также напомню, что помимо вот вечернего прямого эфира, также вы можете слушать наши прямые программы и звонить в них и высказывать свое мнение. Каждое утро в 7.35 тоже есть утренний эфир радио «Крым Реалии», еще днем в 12.10. Также эти программы можно принимать не только на частоте 105.9 FM, но слушать их еще и в средневолновом диапазоне на территории Крыма на частоте 549 кГц. Вот сегодня утром мы обсуждали в нашей студии, в студии радио «Крым Реалии», о том, что пришло очень интересное сообщение из России о том, что снижается объем вылова рыбы в Черном и Азовском морях. В Азово-Черноморском бассейне почти на 7 тысяч тонн снизился объем вылова рыбы в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Российского комитета по рыболовству. По словам заместителя главы Госагентства рыбного хозяйства Украины Андрея Кравченко, украинская сторона также наблюдает падение промысла водных биоресурсов в Азовском море. На половину упал объем промысла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А причина, она очень простая. В связи с научными исследованиями был существенно уменьшен объем лимита на вылов бычка.
Ми спостерігаємо падіння промислу водних біоресурсів в Азовському морі. Близько майже на 50% впав обсяги промислу по порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І практично зростає досить серйозними темпами, зростає промисел в Чорному морі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що фактично є суттєве зменшення обсягу ліміту за результатами наукових досліджень запасу бичка. який є традиційним об'єктом промислу в Азовському морі. У зв'язку з зменшенням запасу встановлені менші ліміти, і логічно, що в цьому році ми очікуємо зменшення вилову бичка в Азовському морі.
И еще одно интересное мнение, которое предлагаю сейчас нам послушать, его высказал заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства и экологии моря Константин Демьяненко. О том, что вот сегодня в вопросе контроля вылова рыбы техническое сотрудничество Украины с Россией сохраняется, а вот на Черном море, да, все выглядит намного более хмуро, поскольку Россия блокирует для Украины значительную часть ее экономической зоны.
Сейчас это сообщество переживает очень тяжелые времена, и то, что пока у нас еще осталось в Азовском море, это безусловно позитивно, безусловно, это не глобальное политическое, это чисто техническое сотрудничество, потому что и Украина, и Российская Федерация несут международное вето глобальное перед мировым сообществом о том, чтобы те рыбные запасы, то биоразнообразие, которое в Азовском море есть, чтобы оно не было разграблено бесконтрольно. Вот пока у нас те правовые рамки, которые мы сегодня имеем, они еще как-то выдерживают эту ситуацию, а в Черном море все намного сложнее. В последние годы делается очень много для того, чтобы рыбные запасы сохранить. Этому помогает в том числе и развитие нашего сотрудничества с Европейским Союзом и мировым сообществом.
Мнение.
Такое было мнение, и, собственно, мы говорили несколько раз уже о рыбе и даже о влиянии внимания на эту самую рыбу и на состояние дельфинов, которые заходят в Азовское море для корма, влияние Черноморского, в этот Керченского моста. Mm-hmm. И там мне как раз экологи говорили, что есть еще одна часть, по которой с рыбой не все так хорошо, как в предыдущие годы, это невозможность миграции рыб между Черным и Азовским морем. И Грузия, например, уже потеряла часть своего промысла рыбного в Черном море, потому что часть из-за строительства, из-за сваи, из-за изменений вот этих путей, да, миграции рыб, да, уже Грузия даже потеряла часть своего традиционного вылова той же ставридки. То есть история многогранна, с рыбой не все так просто в Черном и Азовском морях. Про других животных, так уж получилось, что мне попалась эта история. Многие наши радиослушатели знают о существовании Олега Зубкова. Это основатель и владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Так вот, в интервью «Крым Реалии» Зубков признался, что разочаровался в российских реалиях и готов переехать в Португалию. Я процитирую его слова. «Большего расстройства, чем от разочарования переходом Крыма в состав России, я вряд ли уже переживу в своей жизни, а все остальное уже следствие этого и проявление общероссийского маразма». Помню, это цитата Олега Зубкова. «Тяжело было осознавать все только в 14-18 годах, что нас обманули, что развели как лохов на базаре», так сказал Зубков. Напомню, Зубков в 14 году активно поддерживал аннексию Крыма Российской Федерации. Я помню его заявление о том, что если нужно, то и его там львы и тигры будут патрулировать Крым и защищать его от бандеровцев.
Да, было такое. А вот это большое интервью вы можете прочитать на сайте «Крым Реалии». На самом деле оно пользуется большой популярностью, и людям интересно, потому что вообще интересно, как происходило изменение в образе мысли, да, господина Зубкова, о том, как он вначале принимал вот аннексию, потом как-то стал настороженно к ней относиться, а сейчас вот высказывает абсолютно такие вот вещи, которые не поддерживаются крымскими чиновниками.
Самое интересное, что говорит-то он о переезде в страну, член Евросоюза и НАТО, да?
Да, ну вот он говорит, я уже два раза летал в эту прекрасную страну, под этой прекрасной страной он имеет в виду Португалию. Успел там получить вид на жительство, купить недвижимость, несколько престижных земельных участков для строительства и сделать многое другое, что позволит мне с интересом проводить время в этой европейской стране. Здесь, это он имеет в виду Крым, я не вижу никакой перспективы. Уйдут одни гоблины, придут другие, ничего не поменяется. А в России развиваться простому человеку никто не даст. Не для этого создавалось это полицейское государство. Вот такое заявление сделал в интервью господин Зубков.
Главное в мире.
К мировым новостям. Москва готовит контрмеры на новые санкции, которые хотят ввести в Соединенные Штаты Америки в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Интересно вообще, да? То есть отравление было в Британии, отравление было бывшего или нынешнего российского гражданина, да, а санкции вводят Соединенные Штаты Америки.
Потому что Соединенные Штаты Америки с Великобританией имеют ряд двухсторонних двусторонних контактов о каком-то, я не знаю, стратегическом, назовем это так, партнерстве, и поэтому акт солидарности с Великобританией, угу. он, соответственно, и будет предполагать эти самые санкции. Я процитирую, что написал о них Иван Яковинов, он расшифровал в нескольких пунктах, что же это за санкции. Бюрократический слой, как он его называет, спаять самые разные санкции против России в единую систему, создать в Госдепе совместный с казначейством орган, который называется Sanctions Office, то есть санкционный комитет, который будет объединять и координировать все решения в банковском секторе, закрыть крупнейшим банком Российской Федерации, а это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, простите, и Внешэкономбанк, доступ к любым операциям с долларом США и заморозить активы. Это сейчас только проект, то есть эти санкции еще не введены.
Но ты знаешь, на самом деле, вот я читаю американские средства массовой информации тоже, я вижу, допустим, комментарии Госдепа, который говорит, что мы сейчас не детализируем эти санкции для того, чтобы, да, то есть детализированы они будут, когда они будут введены. Поэтому, ну, это, ну, вот предположение, наверное, господина Яковина.
По крайней мере, он так это расшифровывает для себя, но то, что точно было указано, что там будут санкции, связанные с возможностями поставки в Российскую Федерацию так называемого оборудования двойного назначения. Mm-hmm. Это то, что касается прежде всего авиационной техники, то есть навигационное оборудование, например, для самолетов. Если оно может быть использовано и на военных самолетах, России нельзя будет это купить на внешних рынках. И вложение в российский государственный долг. Но это будет вопрос, что Соединенные Штаты будут наблюдать за своими гражданами, а не вкладываются ли они случайно в облигации российского государственного долга.
Мы можем только предположить то, что если будет Соединенные Штаты Америки следить за своими гражданами, то и граждане других стран, скорее всего, если они имеют какой-то бизнес в США, скорее всего, или с США, да, они, скорее всего, тоже не захотят даже пробовать делать то же самое, чтобы каким-то образом не попасть под действие тех или иных санкций.
Мы собрали разные мнения. Итак, российский экономист Владислав Жуковский считает, что все предыдущие, как и нынешние раунды санкций, нанесли тяжелый удар по экономике Российской Федерации. Падение рубля после оглашения санкций за Солсбери это подтверждает. Слушаем.
Даже по официальным данным Росстата, 40% России живет на уровне африканских стран. Ну, в том плане, что у них доходы месячные меньше 20 тысяч рублей, то есть меньше 10 долларов в сутки. Вот такой уровень стран южнее Сахары. Ну, вообще африканских таких банановых республик. Поэтому надо понимать, что здесь те санкции 2014 года, хотим мы того или не хотим, нанесли мощный удар по экономике. И новый раунд санкций, который был в апреле 2018 года, да, который спровоцировал падение рубля, 56 там до 63 рублей за доллар. Это тоже, собственно говоря, ударило сильно по бизнесу, по населению, по инфляции, по уровню жизни населения, по ценам и по доступу к технологиям.
На самом деле, то, что санкции, даже еще не введены, они уже действуют, это сегодня было хорошо заметно на Московской валютной бирже, потому что сегодня рубль упал до 6 долларов, да, как бы подорожал на российской бирже до 67 рублей, чего уже не было достаточно давно, это санкции еще не введены, это просто действует так, просто угроза введения вот этих новых американских санкций. И российские экономисты говорят, что теоретически возможно и дальнейшее падение, потому что вот как раз есть эффект неожиданности. Никто не знает, против чего конкретно будут направлены эти новые американские санкции.
То есть... А если больше рисков, и ты не понимаешь, да. какие именно риски тебе надо перестраховывать, то и стоимость этой перестраховки для бизнеса, соответственно, выше. Поэтому
возрастает.
Да, такая взаимосвязь.
А я хочу, чтобы мы сейчас послушали еще мнение экономиста Центра антикризисных исследований Ярослава Жалила о том, вот что эти санкции, новые санкции, они могут повлиять на Крым даже сильнее, поскольку экономика Крыма намного сильнее привязана, ну, вот к такому кошельку российского бюджета.
Госинвестиции, они требуют расходов бюджета. Если речь вести о тех вещах, вот о тех санкциях, о которых сейчас идет речь, особенно, допустим, ограничения покупки госдолга и так далее, то это усложнит ситуацию именно с бюджетом. То есть как раз вот что касается бюджетных инвестиций, они могут быть гораздо более чувствительны для влияния. Поэтому вполне вероятно, что крымчане ощутят отрицательный эффект от таких санкций.
Санкции отрицательный эффект будут нести, окей, нам это сказали. Взаимосвязь, почему зависимость от федерального государственного бюджета Российской Федерации плотнее влияет на Крым? Регионы, которые сами зарабатывают за счет внутреннего производства, имеют какой-то запас прочности, да, потому что больше товаров, услуг, продуктов производится в каком-то регионе.
Ну да, и самолеты не летают из Крыма, а автомобильный транспорт есть только через паром и только в соседнюю Россию. Корабли в нормальные страны не ходят, да, если загружаются каким-то товаром, то эти товары идут только в Сирию, например, ну и так далее. Очень много ограничений, которые накладывают уже действующие санкции на территории аннексированного полуострова Крым.
Ну что ж, мы продолжим буквально через несколько секунд с нашей традиционной рубрикой интервью. У нас будет на связи по скайпу депутат Европарламента Петраш Ауштрявичус.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Радио «Крым. Реалии», программа «Крымский вечер». В студии сейчас Павел Новиков, наша традиционная уже рубрика «Интервью». Я еще раз напоминаю каналы связи для наших уважаемых радиослушателей. Звонки из Крыма бесплатные по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Работают наши прямые трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Смотрите просто на страничках «Радио «Крым. Реалии». Ну и на сайте «Радио «Крым. Реалии» тоже всю информацию можно найти. Каналы связи вам известны, комментарии пишите, самое существенное я прочту в эфире. Если будут существенные вопросы к нашему гостю, пусть и дистанционному гостю, я их тоже задам. Итак, представляю вам нашего дистанционного гостя Петрас Ауштрявичус, литовский государственный деятель, политик, депутат Европарламента. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что согласились поучаствовать в эфире. И если можно, я начну с вопроса, который прозвучит как критика, но тем не менее эта критика часто звучит, о том, что международные структуры, такие как Европарламент, принимают решения не быстро, скажем так. Вот я понимаю, что это для меня очень важно разбираться, я не знаю, это очень интересно, и думаю, для многих моих слушателей. Расскажите о процедуре, как проходит процедура принятия какого-то решения, например, декларации по Крыму. Вот что должно пройти, где должен взяться документ, кто его утверждает, кто его обсуждает и как в конце концов он принимается?
Да, вы в принципе правильно сказали, что вопросы на повестку дня Европарламента пробиваются или получают свое место нелегко. А это случается потому, что Европарламент занимается делами или, скажем так, политикой всех стран мира. Это значит не менее 170, так скажем, стран, их дела, их интересы и, скажем так, интересы Евросоюза имеют свое место по поводу этих всех стран. Но, конечно, наши страны, с которыми мы имеем общие границы, то есть Евросоюз, который имеет общие границы, в том числе и Украина, по украинскому вопросу, конечно, Крым занимает очень важное дело и место, потому что непризнание аннексии и оккупации Крыма оставляется основополагающим принципом. Но как попасть, как вы сказали, на повестку дня Европарламента? Здесь должно быть согласие основных политических групп. То есть и консерваторы, и социалисты, и либералы, и зеленые, которые, в принципе, являются теми политическими группами, которые и занимаются, я бы скажем так, активным продвижением повестки дня и вопросов на повестку дня, они должны принять общее решение и согласиться, что один или другой вопрос должен стать частью повестки дня. Это нелегко, потому что каждая политическая группа имеет свои приоритеты. Очень часто даже география отличается. И, конечно, для одних политических групп этот вопрос должен уже быть на повестке дня сегодня, для других он может подождать. Поэтому это всегда связано с долгими переговорами и конце концов, нахождением какого-то консенсуса, какой вопрос, какой аспект вопроса и когда он должен появиться на повестке дня. А это еще занимает некоторые процедуры, то есть прохождение совещания политических групп. Каждая политическая группа должна, имея свои дискуссии, еще согласиться с этим. Так что, не впадая в большие подробности, должен сказать, что кухня Европарламента очень, я бы сказал бы, такая специфическая и занимает место, и, наверное, должен сказать, шефов, наверное, точно не один.
Шефов точно не один. Хорошо. Я знаю также, что ряд депутатов Европарламента оказывались на территории Крымского полуострова. Я знаю, что таких депутатов в составе Европарламента немного. Но можете рассказать, как, я не знаю, насколько это влиятельные депутаты, насколько сами эти факты для них важны, оказаться на территории Крымского полуострова? Как коллеги относятся к таким визитам? Спасибо.
Но для наших слушателей я должен напомнить, что Европарламент – это 751 член Европарламента. Мы представляем не только 28 стран, но представляем очень интересные, различные, даже часто маргинальные политические группы или персонали. Поэтому и на правой стороне, и на левой стороне мы видим, скажем так, представителей таких политических групп, начиная, скажем так, с греческих коммунистов, у которых подход, может быть, к крымскому вопросу намного отличается от консервативных представителей из Германии, или, скажем так, представители Ле Пен или Фронт Националь, и еще более маргинальные представители в этой группе, которые отличаются своим подходом, скажем так, от социалистов из Испании. Поэтому среди них очень часто находятся отдельные представители. Они представляют только себя, они не представляют какие-то группы, потому что даже делая такие, я бы сказал бы, поездки, визиты, встречи или даже заявления, они очень часто говорят не используя платформу своей группы, а просто от себя. То есть индивидуальное высказывание.
Но это, конечно, извините, я должен перебить, Петрош. Это означает, что для того, чтобы, я предполагаю, чтобы выступать от имени группы Европарламента, нужно получить санкцию от этой группы. Поэтому такие депутаты говорят, что выступают именно от себя. Я правильно понял?
Да. И вот, знаете, когда они представляют только себя, только персональную свою позицию, наверное, тут надо припомнить, что недавно один коммунист из Республики Чехии навещал так называемую Республику Крым. Что, он персоналия известна. Мы иногда состоим в такой тихой переписке. Я ему посылаю критические заявления и свои протесты. Он не отвечает, что он имеет право, и он использует это право, говоря и представляя свои политические взгляды. Но очень часто после таких поездок или заявлений, громких заявлений, поддерживая, как говорится, такую демократическую реалию в Крыму, председатель Европарламента делает официальное заявление, еще раз подчеркивая, что такие высказывания, такие позиции не отвечают за весь Европарламент. То есть, как я и говорил, это маргиналы, но их используют. Я думаю, что их даже покупают, имея для этого специальные средства.
Хорошо, следующий вопрос. Литва, как одно из государств-членов Европейского Союза, является, ну или называют часто Литву лоббистом Украины, да? Есть депутаты, которых вы говорите в заинтересованности, я не знаю, в согласовании своей позиции с Москвой. Насколько какие-то, ну, я не знаю, дружественные контакты или ориентация на какой-то внешнеполитический вектор может, я не знаю, задерживать или ускорять решения внутри Европарламента?
Я должен сказать, что Украина имеет большую поддержку в Европарламенте. Мне удалось организовать неформальную группу так называемых друзей европейской Украины в Европарламенте, это наряду с официальной делегацией и с другими формами, которые мы имеем на повестке дня с Украиной. Но вот эта группа друзей, она как бы показывает, что есть европарламентарии, которые хотят от себя еще больше помогать Украине, выдвигать вопросы, связанные с Украиной. И это уже не только, знаете, как политика группы, это уже индивидуальная политика. Вот этот позитив, который настрой, и я должен сказать, что среди моих коллег есть несколько десятков очень активных парламентарий, которые очень часто посещают Украину, встречаются с политиками, с людьми, поезжают в различные регионы Украины. Мы встречаем многих представителей Украины, в том числе, скажем так, и крымских татар, и в Страсбурге, и в Брюсселе. Так что вот такие формы, я думаю, тоже помогают более таким тесным контактам и, конечно, получению той информации, без которой понять, что происходит, в том числе и в Крыму, иногда просто невозможно.
Вы говорили о том, что Европарламент имеет, там, я не знаю, взаимодействия, да, со всеми странами мира и, соответственно, выстраивает работу по отстаиванию интересов Европейского Союза в разных международных, межгосударственных и мировых направлениях. Насколько между Европарламентом и, например, Соединенными Штатами Америки ведется координация по той же санкционной политике? Недавно были объявлены новые санкции против России за отравление Скрипалей в Великобритании. Санкции вводятся с какой-то периодичностью действительно, и многие пункты здесь совпадают, но многие пункты не совпадают. От чего это зависит?
Ну, наверное, зависит от обоих сторон. Как говорится, для танца оба партнера должны согласиться, что будут танцевать под одну музыку. А вот по поводу отношений с Соединенными Штатами, я должен сказать, что, наверное, здесь европейская сторона и частично Европейский парламент является более активным партнером. Я должен сказать, я не являюсь членом этой делегации, потому что состою в других делегациях, но, сколько знаю, мои коллеги очень часто поезжают и в Вашингтон, и в другие города Соединенных Штатов Америки, встречаются с американскими коллегами. Но такой частности поездок в Европу со стороны Соединенных Штатов Америки я не вижу. И поэтому тут, наверное, надо понимать, что, наверное, европейцы представляют даже национальные интересы и свои взгляды. Они ищут более таких путей, активных путей строить, я бы сказал, мосты с Соединенными Штатами и, конечно, иметь общее понимание и по санкциям, и вообще по стратегической линии по отношению и с Россией, и как мы можем помочь Украине и так далее. Поэтому это имеет место. Но, конечно, я бы хотел бы добавить, что активность Соединенных Штатов Америки в Европе уменьшилась. И мы чувствуем это на политическом уровне. И, конечно, видим по продвижению очень важных соглашений, которые... должен сказать, отсутствует, особенно по экономике.
Хорошо. А относительно взаимодействия внутри Европейского Союза и там понимания, как эти даже уже консенсусные моменты, например, принятие декларации по Крыму, насколько долго в них будет необходимость? Ваша страна была, оккупация ее Советским Союзом не была признана большинством стран, в том числе не была признана Соединенными Штатами, и поэтому, соответственно, в самом конце 80-х уже было возобновление или восстановление независимости. Непризнание Крыма, по вашему ощущению, как дипломата с очень большим опытом, сколько может длиться эта история? Нужно ли будет ждать крымчанам те же 60 почти лет?
Трудно сказать, сколько надо будет ждать и сколько надо будет отстаивать вот эту стратегическую линию по непризнанию оккупации и аннексии Крыма. По-моему, вот это самое важное, что этот принцип непризнание аннексии и оккупации шел бы не только, я бы сказал, по линии Евросоюза или Соединенных Штатов Америки. Он должен высказываться и повторяться с каждой столицы, из уст каждого, я бы сказал бы, хорошо признанного политика. И это должно слышаться кругом и особенно должно подниматься в Москве. Поэтому насколько мы сумеем выдержать этот принцип и не поддаться никаким подкупам или, скажем так, обману иногда, что давайте все равно тут Крым, как говорится, наше расхождение взглядов, но, может быть, надо дружить, надо иметь какие-то общие проекты, давайте чуть-чуть отложим это в сторону. Вот этот риск выхождения на такие отношения и, я бы сказал, компромиссы по поводу таких вопросов, как крымский вопрос, по-моему, это остается стратегическим риском, потому что вторая активная сторона России, она делает все возможное, чтобы солидарность внутри Евросоюза, солидарность внутри политических групп или даже национальной, на уровне национальных политик членов Евросоюза, чтобы разрушить это. Поэтому отстоять принцип непризнания – это одно. А насколько долго это мы будем вынуждены продолжать высказывать всему миру, и в частности россиянам, я не знаю. Тут, наверное, не важно, сколько долго. Если мы верим в суверенитет и права, суверенные права Украины как независимого государства, если мы верим в права меньшинств, крымских татар, значит, мы это должны повторять, я не знаю, может быть, и 60 лет, но делать это активно и не думать, что это автоматически воспроизводится кем-то, если мы этого не делаем сами.
То есть нужно постоянно напоминать и что-то для этого делать. Я прошу вас остаться на линии. Напомню нашим радиослушателям и зрителям наших трансляций в Ютубе, Фейсбуке и на сайте Радио Крым Реалии. Петр Сауштрявич, депутат Европарламента, вице-спикер в прошлом Сейма Литвы, сейчас с нами на связи по скайпу. Для вас, уважаемые радиослушатели, номера телефонов, если вы хотите задать вопрос в прямом эфире депутату Европарламента, спросить о процедурах, в общем, задавайте свои вопросы, если хотите, по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Звонки сюда бесплатны. Для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Комментарии в Ютубе и Фейсбуке, самое интересное, я тоже зачитаю. Эфир продолжается.
Прямой эфир.
Петрас Ауштрявичус, литовский государственный деятель, политик, депутат Европейского парламента. Сейчас с нами на связи по скайпу. Соответственно, ваши вопросы. Так, пока каких-то серьезных не могу найти, но уже несколько раз в комментариях упоминались расхождения внутри Европейского Союза по поводу строительства того же самого проекта «Северный поток-2». От чего, как вам кажется, может зависеть окончательное решение этого вопроса о том, будет ли этот проект, не будет ли этот проект, какие игроки и на что могут повлиять, если вы можете об этом?
Ну, наверное, тут Россия сыграла очень хитрую игру. Я думаю, что подготовка к этому матчу по Нордстриму была долгосрочной и серьезной. Конечно, проигрыш был уже с Нордстрим 1, когда, я бы сказал бы так, общая позиция Европы была менее слышна или вообще-то, наверное, не высказывалось так четко. И вот сложилась такая как бы и ситуация, что это представляется российской стороной как просто коммерческий проект, то есть это всегда на службу обоим странам, так что потребление газа в Европе не уменьшается, наоборот, иногда и увеличивается, поэтому российская сторона всегда готова представить больше. Но видите, вот эта коммерциализация, так называемая Nord Stream, она помогла, наверное, найти поддержку со стороны Германии, серьезной, большой, значимой страны в Евросоюзе. И поэтому таким тихим, я бы сказал, образом это и продвигается вперед. Принимались многие резолюции. Нелегко, я должен сказать, потому что вот это экономический интерес некоторых кругов, он огромен. Они имеют средства и имеют каналы влияния даже на тех самых европейских парламентариев, и национальных, и европейских. Поэтому все позиции по энергетическим вопросам, связанные с или, скажем так, затрагивающие Nord Stream, они всегда вызывали огромные дискуссии в Европарламенте. И Европарламент как бы не хотя высказывал общие позиции по этому вопросу, такие осторожные позиции, но, сколько я знаю, отдельные страны Евросоюза, в том числе и Германия, делали большое влияние на процесс этих дискуссий, поэтому я не оптимистически совсем рассматриваю этот вопрос, потому что Nord Stream – это прецедент. Просто прецедент на будущее, который мы должны рассматривать очень серьезно.
Хорошо, от чего может зависеть окончательное решение этого прецедента? Вот. И, кстати, если у вас есть информация, когда это решение может быть окончательно принято?
Ну, я не знаю, вообще-то, и сможет ли этот парламент принять окончательную позицию, потому что нет большого аппетита продвигать этот вопрос. Нынешние отношения с Россией, они тоже не вызывают большого оптимизма. Каждый раз находятся все новые вопросы и аргументы, и факторы, играющие против как бы развития таких отношений. Поэтому никто не хочет теперь принимать решение, которое даже неизвестно, в каком формате, в каких выводах мы можем сформулировать свою позицию. Но для меня некоторым плохим прецедентом было даже высказывание члена комиссии по конкуренции Вестагер, когда она делала свои заявления по поводу монополистической политики «Газпрома» или, скажем так, ряда решений «Газпрома» по поводу некоторых членов Евросоюза, в том числе и Литвы, и Евросоюза в общем. И она, у ее, я бы сказал, сформулировано так, что да, в прошлом были сделаны ошибки, политика «Газпрома» не являлась такой, чтобы основываться на рыночных отношениях, но что поделаешь, может быть, надо что-то забыть для того, чтобы будущее было бы другим. Но я не знаю, учится ли «Газпром» из таких заявлений, но, по-моему, мы просто помогаем ему избежать уроков истории или, скажем так, даже экономических некоторых уроков, которые все-таки должны иметь место.
Хорошо, дальше к международной политике, но теперь уже с украинской стороны. Вы упоминали, что от Украины работает в Европарламенте целая делегация. Вы уже упоминали клуб друзей Украины. Но не всегда украинская, ну, по крайней мере, я слышу это в сообщениях украинских средств массовой информации, не всегда украинская позиция однозначно хорошо и там ясно слышна. Чего не хватает украинским, делегатам, которые работают с Европарламентом? Или все в порядке?
Ну, наверное, никогда не будет такая ситуация, что все будут довольны.
Хорошо.
Будем довольны в Брюсселе, видя, как продвигаются украинские вопросы. Потому что я должен признаться, что Европарламент тоже является одним из игроков наряду с Еврокомиссией и Советом, то есть институцией, представляющей интересы всех стран Евросоюза. Но конечно, очень часто, и я должен сказать, что мы делаем все возможное, чтобы основные интересы Украины были хорошо представлены, о них было бы услышали в дискуссиях и поняли наши коллеги. Потому что, знаете, надо признать, что Украина, она долгое время, до, скажем так, 2014 года, она как бы сама себя прятала за какими-то, знаете, общими высказываниями, что там все хорошо, что вот мы, кажется, развиваем отношения с Евросоюзом, но так шепотом, и никто, в принципе, и не понимал, каким образом они развиваются. То есть она прятала себя и хорошо прятала как страну, как национальный интерес. Поэтому за 4-5 лет произошло очень много. Я должен сказать хорошие слова многим украинским членам Верховной Рады, те, которые активные, особенно молодое поколение. Они много делают. Они очень часто бывают и в Брюсселе, и в других столицах Евросоюза. Они говорят уже на том языке, который понимают. Они, знаете, используют те фразы, которые, скажем так, являются основополагательными в наших договорах и так далее. Но постоянная активность. Активность из регионов тоже должна присутствовать. И еще одно хорошее, я бы сказал, хорошую оценку я должен дать всем негосударственным организациям Украины. В Украине есть огромный потенциал вот этих различных институтов, различных групп, которые работают и по экономическим, и политическим вопросам. И встречи с этими людьми, представителями вот этого сектора, уже негосударственного сектора, всегда вызывают нашу поддержку и восхищение, потому что возрождение общества в Украине тоже произойдет путем вот таких активных контактов и присутствием таких личностей, которые наряду с государственными имеют свой взгляд и представляют свою информацию в Украине. Поэтому все должны сделать больше. И главное, что Украина должна понимать, что вот выдержать темп реформ, динамику, это не дается само собой. Это каждый день надо что-то делать, чтобы вот эта динамика была бы такой, чтобы мы были бы довольными.
Хорошо. И последний, наверное, вопрос, или, по крайней мере, последний блок. Я знаю, что депутаты Европарламента и демонстрировали фотографии Олега Сенцова, украинского режиссера, в стенах Европарламента. Были заявления, и, тем не менее, окончательного решения по вопросу политзаключенных украинских, даже по поводу одного самого по себе Сенцова, все еще нет. Есть ли какие-то инструменты, которые мог бы использовать Европарламент, или там все, что можно, уже сделано? Как европейские институции могут влиять на положение политических заключенных?
Да, я должен сказать, что дело Олега Сенцова, это представляется для меня как бы вот таким классическим примером, когда российская сторона, пренебрежая всеми принципами, всеми договорами государственными и двусторонними, и другими, она все ломает и ломает жизни этих людей и ставит под риск жизнь самого Олега. Мы поднимали этот вопрос и будем поднимать этот вопрос в будущем. Вот начнется сессия в сентябре, опять этот вопрос будет более активно продвигаться. Но, конечно, что важно, чтобы и высокие представители Евросоюза, как и Федерика Могерини, она тоже на встречах, имея выход в эфир, всегда поднимала и упоминала бы фамилию Олега. Потому что это очень важно. Это уже стало как и гуманитарным вопросом. И когда такой вопрос, когда-то такая ситуация, всегда надо использовать самую маленькую возможность. И я должен сказать и заявить, что я буду представлять кандидатуру Олега Сенцова на ежегодную премию Сахарова, потому что, по-моему, он узник совести, и это надо конкретно оформить. И я надеюсь, что на поддержку моих коллег, потому что такая ситуация, которая сложилась с Олегом Сенцовым, это просто скандал, и это невыносимо не только членам семьи Олега, но и тем, которые понимают, в каких условиях он содержится и каким путем он стал узником совести. Поэтому я думаю, что он отличный кандидат на премию Сахарова, и я думаю, что господин Сахаров тоже поддержал бы такую инициативу.
Спасибо большое за ваши ответы. Петрас Ауштрявичус, депутат Европейского парламента, в прошлом вице-спикер Сейма Литвы, политический и государственный деятель Литвы, был с нами на связи. Напоминаю уважаемым радиослушателям, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, программа «Крымский вечер». Каждый день с понедельника по пятницу с 18.30 до 19.30 мы в прямом эфире. Вы всегда можете звонить нам по телефонам 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Комментируйте, задавайте свои вопросы в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. По крайней мере, о «Северном потоке-2» вопрос гостю я задал. Ну и, собственно, эфир продолжается. Сейчас, после короткой паузы, у нас рубрика «Новости завтрашнего дня». Обсуждать будем, что ожидает крымчан в ближайшее время.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Еще раз добрый вечер, с вами Александр Янковский, Павел Новиков, и в этой части нашей программы мы будем говорить про то, что ожидает крымчан в ближайшем будущем. Возможно, завтра, возможно, послезавтра или через несколько дней, но это самые важные вещи. Также напоминаю, что нас можно слушать на 105.9 FM на территории Крыма и смотреть наши прямые видеотрансляции на нашем канале в YouTube и на странице Facebook, она так просто и называется, «Крым Реали». Итак, прогноз на завтра в эфире «Радио Крым Реали».
Прямой эфир.
Сегодня целый день, когда мне попадаются новости из мира биологии или хотя бы там то про зверей, теперь у нас про растения, опять уж ко мне. 400 гектаров, даже более 400 гектар в Симферопольском районе объявили зоной карантина. Теперь оттуда нельзя вывозить урожай, на землях запрещено выращивать семенной материал. Причиной этого карантина стала полынолистная амброзия. Ну вот амброзия, ее многие наши слушатели знают. И очень...
А многие не знают.
А многие даже ненавидят, я скажу. Вот те, кто страдает аллергией из-за этой самой амброзии. Значит, из-за амброзии ввели этот карантин. Его вела служба по земельному фитосанитарному надзору. Выявила в нескольких селах Симферопольского района. Это Ивановка, Денисовка, Дружная, Лазаревка, Трудовское сельское поселение в Симферопольском районе.
Это все села. Ивановка, Денисовка, Дружная, Лазаревка и Трудовое, Симферопольский район Крыма.
Основной вопрос – это действительно меры предосторожности, потому что если с 400 гектар сельскохозяйственных земель теперь нельзя, по сути, вывозить урожай, то есть что будет с этим урожаем?
Нет, ну вывозить можно, да, нельзя его использовать в качестве семян.
Нет, на этой земле нельзя выращивать семенной материал, да. А вот результаты вывозить нельзя, потому что это пшеница, например, или какие-то культуры, зараженные амброзией. Собственно, почему амброзия может быть опасной для человека, может ли она быть опасной для человека? Сейчас мы пытаемся
У нас пока, да, нет. Мы думали поговорить с врачом-аллергологом, пытаемся сейчас дозвониться. Мы пока пойдем к другим темам. Итак, тема у нас еще такая есть. Ну, как только установим связь, вернемся к амброзии, потому что это очень важно для многих крымчан, особенно для тех, кто страдает аллергией. Круизный лайнер «Князь Владимир», переделанный из автомобильного парома, отправился в первый рейс в этом году по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь. Но до Севастополя так и не дошел. После захода в порт Ялты корабль отправится обратно в российский порт Сочи. Как сообщила представительница генерального агента по продажам туроператора «Инфофлот», рейс был сокращен, а посещение Севастополя отменено. Программа первого рейса была укорочена. Севастополь отменили. Это не мои слова, это ее слова. Потому что по программе не успевали из-за того, что рейс начался на 3 дня позже срока. Маршрут укорочен, и потому что были проблемы с документами. Всех туристов предупредили, предложили компенсацию, также предложили отправиться в следующий недельный круиз. Лайнер пошел в первый рейс с загрузкой на 80%. Следующий рейс также загрузка около 80%, сказала представительница генерального агента по продажам.
Вчера мы буквально говорили в этой студии о ситуации с заходом этого же князя Владимира в Ялтинский порт. Там не работали подрулки по сообщениям.
Подрулевые эти двигатели, да,
которые... И, соответственно, около 6 часов этот круизник просто не мог зайти в порт Ялты.
Громкое название для автомобильного парома, который теперь называют круизным лайнером. И также значит, напомню, что 11 августа, вот теперь новость будущего дня, судно планирует зайти в порт Сочи, а 12 августа оно якобы отправится снова в недельный круиз с заходом в Ялту и Севастополь. Отправление, это вообще было первое отправление в этом сезоне круизного лайнера, оно было вообще первое, его планировали аж 29 апреля. Потом из-за неисправности перенесли на 6 мая. 6 мая рейс был вновь перенесен из-за того, что случился пожар в машинном отсеке. Тогда пассажиров на борту не было, членам экипажа удалось ликвидировать. Ну, в общем, мы увидим в ближайшее время, вообще увидим, будет ли ходить этот круизный корабль «Князь Владимир» или не будет, и это так и останется новостью будущего, завтрашнего дня.
Ну, собственно, исполнением поручения, кстати, президента России Владимира Путина. Это он поручил создать круизное сообщение, и вот сейчас мы смотрим, как выполняются прямые поручения первого лица. Да. Но мы вернемся к Амброзии, да? Смотрите, объявили целых 400 гектаров карантинной зоны. С нами на связи Инна Бережная, врач-аллерголог. Инна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот объявление карантина из-за того, что в каких-то полях в селах нашли амброзию полынолистную. Насколько адекватно такое решение? Насколько это действительно может повредить прежде всего людям, а может там домашним животным?
Ну, скажем, обильное количество пыльцы в воздухе, безусловно, создает такую ситуацию, когда люди с повышенной чувствительностью к данной пыльце могут испытывать выраженный дискомфорт, и симптомы заболевания могут проявиться активно. Но это касается только в основном чувствительных лиц, то есть людей, страдающих сезонным аллергическим ринитом. Для остальных эта ситуация, и для домашних животных тем более, в принципе, достаточно безопасна. Тем более, что пыльца с воздушными массами движется с ветром и может пересекать, в общем-то, не только села, города, но и страны, потому что это подвижная такая структура, воздушные массы, да, и, скажем, если в каком-то месте этой амброзии растет больше, то это не значит, что в ближайших там через 100, 200, там 300 километров этой пыльцы нет. Она есть везде, она движется с воздушными массами. Карантин объявить пыльце, наверное, в принципе невозможно, потому что она находится в воздухе.
Вот. Хорошо, а тогда как вам кажется, зачем объявляют именно сельскохозяйственный фитосанитарный карантин и говорят, что теперь, то есть можно ли побороть амброзию, если, например, на этой территории больше не выращивать семенной материал? Это прямой запрет там выращивать семенной материал, и если не вывозить оттуда урожай, условно говоря, то есть законсервировать, ничего не вывозить, поможет ли это не распространению, не пыльцы, так хоть семян этой самой амброзии?
Ну, с семенами мне сложно сказать. Наверное, здесь лучше спрашивать биологов, как там происходит распространение семян. Я думаю, что это сорная трава, бороться с ней нужно. На мой взгляд, культивация земли, наоборот, способствует тому, то есть разведение каких-то культурных растений способствует тому, что сорных растений становится меньше. Вот, поэтому для меня это несколько странно. Пустынные земли, какие-то заброшенные участки земли, пустыри, они как раз обильно зарастают амброзией по той причине, что там не ведется никакая хозяйственная деятельность.
Огромное спасибо. С нами на прямой телефонной связи была Инна Бережная, врач-аллерголог. Напомню, что сегодня мы говорили о новой зоне карантина, которую объявили в Симферопольском районе, в аннексированном Крыму. Там на площади более чем 400 гектаров. Эту землю объявили зоной карантина и запретили выращивать семенной материал. Мы продолжаем нашу программу и к другим темам, Павел. Дальше вот о чем мы будем говорить. В Крыму, в Севастополе снова проблема со строительством очистных сооружений. При строительстве очистных сооружений Южный в Севастополе 2 миллиарда рублей ушло на счет в банке, который признали банкротом. Теперь российское правительство Севастополя расторгает многомиллиардный договор, и генеральному подрядчику строительства вручили уведомление о расторжении, пишет севастопольское издание «Форпост». Российское управление Следственного комитета по Севастополю возбудило уголовное дело и 19 июля арестовало экс-чиновника, которого подозревают в превышении служебных полномочий при переводе 2 миллиардов в лопнувший банк. А всего на строительство очистных сооружений Южный в Севастополе из российского бюджета было выделено 6,8 миллиарда рублей.
Итого, из почти 7 миллиардов 2 ушло, перечислено в банк, который потом, вот тот же форпост дает детали, да, что еще 6 августа этот банк признали банкротом, но деньги, вот эти 2 миллиарда, были перечислены в качестве аванса, и сейчас тут очень длинная история, у нас она действительно не поместится, поскольку осталась минута в этом блоке.
Да, допустим, вице-губернатор этот российской Севастополя, господин Базаров, который курирует этот проект, он уже опроверг эту информацию о том, что якобы, значит, не, в общем, не будет расторгаться контракт, он сказал. Более того, он сообщил, что «Биотехпрогресс», это вот компания, которая перечисляет эти деньги, да, сам найдет недостающие средства, закроет финансовую дыру из-за исчезнувшего в лопнувшем банке аванса в 2 миллиарда рублей и все доделает.
То есть, внимание, у компании есть средства, и она
спокойно
сказала, да, у нас тут пропало 2 миллиарда, ничего мы своих
почти
доложим.
Почти миллиард гривен пропало, а мы вот какая-то компания, да, сказала, мы доложим просто. Ну, компания якобы, по словам этого севастопольского чиновника, будет покрывать за счет собственных средств. И тут возникает вопрос, либо это действительно как бы компания филантропическая, либо там изначально были заложены такие расценки, что они позволяют даже вот эти на 2 миллиарда не обращать внимания.
30%, по сути, это 29.
И все равно останется для того, чтобы все сделать и еще заработать на этом. Вот такие были новости сегодняшнего дня.
Завтрашнего
дня. Сегодня, в пятницу, последний рабочий день недели, этой августовской недели. С вами Павел Новиков, Александр Янковский. И мы сейчас ждем в нашей студии, должен заехать к нам еще и Станислав Юрченко с топ-5 самых важных материалов, которые вы можете прочитать на сайте Крым Реали.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, наши дорогие слушатели. Сегодня вы узнаете, что же было самым читаемым не только сегодня, но и за всю неделю на сайте Крым Реалии. Между двумя крымскими медведями, где отдыхали светские маршалы и адмиралы, в курортном поселке Портынит, что в пределах Большой Лушты, самая протяженная живописная пляжная территория раскинулась между знаменитыми потухшим вулканом Аюдак с тюркского Медведьгора и его младшим родственником мысом Качук-Аю, маленький медведь. Именно там, с 1962 года, в этом поселке располагался санаторий советского Минобороны Фрунзенская. Там отдыхали полководцы Константин Рокоссовский, маршал Георгий Жуков и другие. Все они...
Они там отдохнули все, да?
Все они там отдохнули, да. Фотогалерея этого красивейшего места, которое было в советское время недоступно для обычных смертных, сейчас доступна на нашем сайте. Второй текст по читаемости на нашем сайте – это Виталий Портников «Сожженное село». Когда вспоминают события десятилетней давности, как правило, выделяют прежде всего аспект столкновения авторитарного государства с демократической страной, нежелание России согласиться с переменами в Грузии и курсом руководства этой страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Легко успокаивать себя тем, пишет Виталий Портников, что если не вмешиваться в политику, то проживешь при любой власти. Но когда появляется власть, способная преследовать не за взгляды, а за национальность, вероисповедание, родной язык или сексуальную ориентацию, тут уже не спрячешься, потому что весь мир вокруг тебя превращается в сожженное село.
Напомню, что этот материал Виталия Портникова, он о том, как грузина и изгнали из Абхазии и Южной Осетии только за то, что они грузины.
События десятилетней давности.
Да, война
2008 года. Продолжаем.
И вот теперь перейдем к топу за неделю. На первом месте, как ни удивительно, материал про то, как наши журналисты обнаружили на севастопольском кладбище бюст Януковича-младшего. Этот материал с фото и видео набрал более 100 тысяч просмотров на нашем сайте и стал рекордом как минимум за 2 года.
Серьезно? А определили, что это ну, там, ну, фотографическое вот совпадение, я видел...
Там небольшой этот... постамент, и на нем установлен бюст с указанием даты рождения и смерти. 16.07.81 года, 20.03.2015 года. На самом деле мы не можем утверждать, что это точно его бюст, потому что есть всегда шанс того, что на самом деле он не мертв. Вот.
Мы не играем в конспирологию, но у бюста это... какая-то, по крайней мере, визуальная схожесть есть, похож, и более 100 тысяч человек.
Место находится под охраной, и оно очень фешенебельное, что позволяет нам, вот, если не утверждать, чтобы предполагать, что это конкретно его могила. Далее, следующее, самый читаемый материал набрал 43 тысячи за эту неделю.
Ну, кстати, я хочу сказать, если вы сомневаетесь, похож он или не похож, зайдите на сайт Крым Реалии и просто проверьте, похож этот бюст на младшего Януковича, ну вот, сына бывшего президента, да, Виктора Викторовича, или нет.
Следующий в нашем топе, но не по важности, это материал о том, как экс-футболист сборной Украины отдыхал в аннексированном Крыму. Наши корреспонденты телевизионной передачи смогли заснять его, когда он отдыхал на пляже гостиницы «Ялта Интурист». Далее, 13 тысяч замрала новость о том, что в Симферополе под муралом с Путиным рисовали Сенцова и Кольченко. Пусть крымчане не очень знают, что такое мурал, но вот под граффити, которое находится рядом с главпочтампом...
Ты другое слово использовал. Не знаю, что такое мурал, граффити. Да, но знать,
это большая картина на торце дома. Вот.
Вот. Да. Виталий Портников, который я уже процитировал, набрал 11 тысяч и вошел в наш топ за неделю, хоть был опубликован только сегодня. И на последнем месте, набрав 10 тысяч, Крым-курорт 2018. Начало сезона не удалось. Вот это весь наш топ. Спасибо нашим читателям.
Спасибо Станиславу Юрченко за внимание и внимательное прочтение, просмотр сайта Крым Реали.
Услышимся, друзья мои, на следующей неделе. Радио Крым Реали всегда с вами. Сайт наш открыт 24 часа. Слушайте нас на 105.9 FM. Пока!